Возвращаемся в студию Громадского радио, где продолжается программа «Киев-Донбасс». И у нас в гостях новый интересный человек, еще один гость и новая интересная тема. В гостях у нас журналист, журналистка и правозащитница Яна Смелянская. Здравствуйте.
Здравствуйте. И я хочу добавить, журналист и правозащитница Харьковской правозащитной группы.
Правильно.
Да. Янина, мы пригласили Янину, чтобы обсудить вот ее статью, которая посвящена переселенцам и вопросам их дискриминации. И я думаю, она родилась, статья, не случайно, поскольку Янина тоже переселенец. И в своей статье она говорила о своем личном опыте переселенца. Янина, почему? Ну, вы уже 2 года, наверное, переселенка.
Да.
Да, как и, собственно, все переселенцы. Вот это вот то, что накипело за 2 года, как статья родилась?
Да, скорее всего, это то, что накипело, потому что, ну, ключевой точкой, которая сподвигла все-таки к собиранию этого всего в какой-то один материал, вот момент, допустим, с нашими медицинскими учреждениями, да, как бы я прихожу среди ночи, то есть мне нужна медицинская помощь вот прямо здесь и сейчас. И тут начинается выяснение каких-то бумажных вопросов по поводу того, что, о, вы же переселенец, а почему же вы сразу не сказали, а давайте сходим в тот кабинет, а давайте сходим в тот кабинет, а вот главврач, а потом еще завхоз, а потом еще кто-то. То есть у меня течет кровь, мне нужно просто-напросто зашить, отпустить. Да, тут мы начинаем выяснять, что я переселенец, и поэтому я должна пройти какой-то ряд процедур вот перед тем моментом, пока как бы мне окажут помощь.
А после есть нельзя было эти процедуры
нет,
пройти?
Нет, это обязательно. Угу. Я же переселенец.
Ну да. Хорошо. Но все-таки
этот момент немножко напоминает, вот как во время Великой Отечественной войны, да, как бы евреи вметили желтой звездой. Вот точно так же нас вметят справкой ВПЛ, ВПО. Вот,
кстати, по поводу желтой звезды переселенца. Вы как раз это упоминали в статье, и красная линия,
что,
и желтая звезда, если можно.
Да, потому что у меня вот именно такой образ и ассоциируется. Как бы у нас это справка переселенца, которую мы должны везде махать, как бы перед тем, как добиться чего-то, как бы, что в принципе прописано в Конституции, да, как бы. Почему должна обязательно подтверждать свой статус, как бы чем я отличаюсь, допустим, от среднестатистического там киевлянина, харьковчанина, как бы, или другого коренного жителя какой-то области. Я не совсем этого понимаю.
Этот статус переселенца, он может быть не негативным? То есть это может быть, ну, что ли, гордостью, если можно такое назвать? Или он обязательно должен именно с негативными эмоциями ассоциироваться?
Ну,
и что мы должны сделать?
Пока что за 2 года, допустим, каких-то позитивных, положительных моментов со статусом ВПЛ, как бы, ну, допустим, ни я, ни кто-либо из моих там друзей, коллег, знакомых, тоже переселенцев, как бы не наблюдаем, да. Вот, там, с началом военных событий наше правительство нас убеждало в том, что вот, все будет хорошо, мы дадим вам и то, и это, и не расстраивайтесь, как бы. Все стабилизируется, но в итоге получается, что как бы нас объективно выделили в какую-то отдельную социальную группу, как бы с ущемлением наших прав на каждом шагу буквально. Вот, и все это прикрывается вот как бы какими-то военными действиями. То есть,
они... Янина, вы в своей статье пишете о том, как вы ездили в Россию, ну, в Россию.
Ну да, то есть
домой,
да,
ну вот были вынуждены так пересечь, да, и столкнулись с не совсем правомерными действиями пограничникам и таможенникам.
Да.
В чем они проявились, и вы пытались как-то апеллировать к ним? Может быть, еще другие случаи знаете других людей, которые подтверждают ваш опыт?
Ну, то есть, да, как бы это не только я, наверное, сейчас это, в принципе, известно многим, что как бы там не было, и что бы нам ни говорили, там вот там опасно, там сепаратисты и все остальное, но люди не воспринимают одну единственную мысль, что, как бы, что там наш дом, да, вот, и как бы там страшно и опасно не было, но там остались наши родственники, наши как бы дома, и мы хотя бы иногда хотим там быть. Вот. Ну, ехать через линию разграничения все-таки не каждый решится, тем более, если это, допустим, с ребенком, потому что там как бы в новостях не говорили, что перемирие, тишина и все остальное, как бы объективно стреляют, и это слышно на пропускных пунктах, как бы для ребенка тоже это всегда стресс, как бы. Поэтому самым там безопасным и спокойным способом проехать к себе домой, это вот все-таки через Россию, да, в окружную, То есть по времени это занимает, ну, как бы, мой личный опыт. Я потратила на это все мероприятие 36 часов. Вот. То есть это лето, на улице плюс 40, в автобусе плюс 50, 75 человек, которые все дышат, как минимум. Из автобуса на таможне выходить нельзя, мы это все знаем, да? Вот. И вот эти вот совершенно циничные все-таки действия, как это не обидно, и как это не печально говорить все-таки со стороны украинской, когда таможенники, пограничники, как бы, ну, не могу отличать, потому что не представляются люди, скорее, ну, чаще всего. Вот. То есть сумка, вещи проходят через сканер. И после этого, перед посадкой снова в автобус, то есть, как бы, ко мне в сумку залазит незнакомый человек, не представляясь, не спрашивая моего разрешения, просто цинично глядя в глаза, он копается в моей сумке, как бы, что ты там ищешь? Вот вопрос. Просто что ты там ищешь? Я не давала разрешения копаться в моих вещах. Зачем?
А как российские пограничники и таможенники вас встретили?
Все-таки человеческий фактор имеет какое-то, да, значение. Вот эти вот комментарии там, а куда вы едете? Там, пытаешься что-то пропищать там.
Это в России уже, да?
Да, российская таможня. Там, а куда вы едете? Вот, ну, при посадке в автобус всех пассажиров предупреждают о том, что не нужно говорить, что в ЛНР, потому что там ряд определенных причин, поэтому все дружно, все 75 человек, как бы, едут в Донецк Российской Федерации. Вот, и когда там ты пищишь на этой таможне, что да, ну, я еду в Донецк Российской Федерации.
Донецко-Ростовской области.
Да. Да. Вот. Вот эти язвительные замечания российской стороны. Ну да ладно, мы же знаем, куда вы едете, что вы тут там придумываете. Тоже вот зачем это делать? Просто зачем? Не я создала в Украине такие условия. Как бы, и не эти 75 человек, которые хотят попасть к себе домой хотя бы на 5 минут. Зачем вы на каждом шагу нас унижаете? Просто зачем мы должны проходить эти 7 кругов унижений? Вот как бы... Просто делая то, что мы делали как бы каждый день вообще. Для чего вы ставите у нас такие условия?
Янина, а уже в Изварино, да, люди, да, попадают через неработающий, ну, официально неработающий в Украине, да, пункт пропуска Изварино, да, люди уже попадают на территорию Луганской области. А вот что там происходит? Кто там проверяет?
Никто. Ну вот последнее время как бы там, да, появилась какая-то электронная база, как бы, в которую вносят данные там о людях, которые пересекают эту границу так называемой республики. Вот, и сейчас там что-то фиксируется. На тот момент, когда я там последний раз вот пересекала, вот это чисто формальные, там никому не нужные какие-то, там заходит человек с оружием в автобус, просто кинул взглядом всех, развернулся и ушел. То есть, как
бы, никаких... Документы не требуют?
Нет. Никаких ни документов, ни проверок, ни сумок, вообще ничего. То есть, ну...
Но пропускной пункт оборудован как обычный таможенный?
Ну, как оборудован? То есть там были какие-то боевые все-таки действия, все разрушено, обстреляно и так далее, как бы тогда там...
Ну, это международный пункт пропуска из Варина, за него,
да,
тоже были,
да,
бои.
Да, 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 да.
Угу. Вот такой вопрос, если позволите. Переселенцы, те люди, которые уехали с территории, на которых идет война, то есть они не согласились быть с тем режимом,
да,
то есть они вернулись в Украину. То есть почему тогда именно такое отношение? То есть я к чему вел в предыдущем вопросе? К тому, что наоборот, к этим людям должно быть другое отношение. Они дважды выбрали одну и ту же страну, а все равно их, ну, немножко по-другому к ним относятся. Делает ли что-то, вы как правозащитница точно сможете ответить, делает ли что-то государство для того, чтобы исправить это? То есть новый налоговый кодекс, который принят, изменения в нем, которые приняты в 2016 году, они, если не ошибаюсь, никак выделяют переселенцев. Где-то, может быть, есть какие-то шаги вперед?
Алексей пытается во всем найти позитив. Вот,
да.
Даже...
Ну да, это, конечно, замечательно, как бы найти позитив. Я не знаю, я не вижу позитива. Да, там нам говорили о том, что все будет хорошо, как бы вот вам пособие какое-то, ну, объективно, да, там даже за то же пособие, которое 420 гривен снять квартиру. Простите меня, как бы, в какой реальности живет наша власть просто.
Спасибо.
А вы получаете вот это пособие переселенца? Ну, пытались его оформить?
Ну, я, то есть меня обязали это сделать, потому что без справки, после которой там оформляется пособие, то есть моего ребенка не брали в школу для начала, да, то есть как бы когда я привожу ее в школу, как бы, да, там согласно Конституции, всех там норм нашего законодательного какого-то момента, то есть ребенок имеет право получить образование, да. Почему моего ребенка не берут без справки переселенца в школу? Как бы, соответственно, да, мы оформили справку, оформили пособие, которое как бы там оно автоматически обязательно к этой справке.
Хотя, но с другой стороны, в том же Киеве, я думаю, учатся много детей, родители которых зарегистрированы в других областях. Ну, их берут без справки, да. И вот это, в этом тоже какая-то дискриминация.
Да, да. То есть, да, вот как бы как только то есть, кто-либо из чиновников там берет твой паспорт и переворачивает страничку места регистрации, вот, сразу начинает возникать куча вопросов. О, вы из Луганской области, а почему же вы сразу не сказали? А чем я отличаюсь? Как бы чем человек из Луганской области отличается от человека из Ивано-Франковской области, к примеру?
Что с этим делать, как вы думаете? Я вот к этому все.
Да, я думаю, об этом нужно говорить, нужно как-то достучаться до нашего правительства, что как бы ну, практически 2 миллиона людей, которых оставили, то есть без дома, без родных, без каких-то средств к существованию, как бы, да, там у кого-то там разрушенное жилье и все остальное. Ну, объективно нас просто выбросили на улицу, да. Вот, и жить обещаниями, как бы, когда все там стабилизируется, нормализируется, там вы вернетесь домой и все остальное, как бы кому-то даже возвращаться как бы некуда. Вот. И нужно стучать все-таки во все двери, особенно вот двери наших чиновников, как бы. И может быть, даже какие-то флешмобы организовывать. Там, вот, уважаемые чиновники, давайте-ка проживем, вот как бы вот как переселенец там 3 дня там, да, там, в своей жизни.
Янина, ну, я больше не о флешмобах, а о каких-то инициативах. Харьковская правозащитная группа какие-то имеет наработки, возможно, предложения нашим чиновникам о том, чтобы нужное русло завернуть в вопросы переселенцев.
Мы как бы обсуждаем этот момент, да, как бы думаем, но пока что, ну, то есть, если мы помогаем кому-то решить какие-то вопросы, там, те же юридические, то есть, ну, пока что это все-таки в индивидуальных каких-то порядках. Там, человек пришел, обратился, у него проблема, мы стараемся ее решить, как бы, выходя там, естественно, на все уровни чиновников, вот. Но организованно, как бы, ну, нужно думать, механизмы разрабатывать, как бы, какие-то.
А люди с какими вопросами чаще к вам приходят?
Ну, вот, допустим, недавно была женщина, ну, как бы в рамках европейского проекта мы ездим на те территории, которые как бы считаются свободными от боевиков, но вместе с тем, как бы там
очень... Серая зона?
Да. Вот. И вот была девушка, которая выехала из поселка Нетайлово, это Донецкая область. Вот. Там ситуация очень плачевная, как бы жилье у нее разрушено. Вот, то есть Нетайлово там постоянно там разбито все, там все плохо. Вот, она оттуда выехала на Краматорск. Вот, но она не может оформить те же самые эту справку в ВПЛ и вместе и как бы с этой справкой там идти устроиться на работу, там что-то сделать, оформить какие-то пособия, потому что как бы на ней еще там престарелая мама неходячая. Вот. Потому что Нетайлово не входит в список вот этих вот населенных пунктов, в которых проходит АТО. То да. есть она не переселенец.
Серая зона, к сожалению, да. Та, которая контролируется да. Украиной, да, это проблема в той же станице Луганской, угу, которая,
да, счастье.
Может быть, сейчас реже.
Сейчас, но... сейчас их вот последнее было изменение вот в этом списке, как бы их сейчас внесли.
Станица, вот, да?
Да, и станицу, и Нетайлово, и еще там ряд населенных пунктов, которых раньше не было в этом списке. Вот, то есть мы помогали этой девушке, то есть как бы информационные запросы, как бы какие-то обращения, какие-то просьбы, как бы ходили на все уровни чиновников, то есть как бы ну, объективно помогли ей добиться как бы, каких-то результатов, каких-то сдвигов.
Легко ли вести диалог?
Не всегда. Чаще нет, чем да.
А почему? Чиновники не хотят входить в положение ваших, ну, как клиентов, подзащитных, как правильно назвать?
Как правило, наверное, человек, который как бы, ну, не сталкивается с этим, как бы сам на своей шкуре, может быть, не совсем-то понимает, о чем речь идет. Как-то так.
Расскажите еще подробнее тем, кто не читал статью, или тем, кто не знает, что это такое, что такое «желтая звезда».
«Желтая звезда» — это было такое понятие, когда фашистская Германия зашла на территорию Польши, как бы людям, евреям, вот, то есть вешали такой опознавательный знак, чтобы все понимали, что это еврей, к нему надо относиться по-особенному.
Ну да, еврейская шестиконечная звезда, да. которую они должны были носить на груди в виде нашивки.
Валентина помогает.
Я хочу сказать просто, что не только это касается Польши. В Луганске я общалась с людьми, которые тоже были вынуждены носить желтую звезду Давида уже в Луганске, когда он был оккупирован немецкими войсками.
С Польши просто, что они...
Наверное, началось, да, в Польше.
Расскажите, где вас можно найти, я имею в виду группу Харьковскую, и как к вам можно обратиться для тех, кто нас сейчас слушает?
Да, Харьковская правозащитная группа, мы как бы доступны и в соцсетях, вот наш сайт, как бы просто Харьковская правозащитная группа, как бы первая ссылочка выпрыгивает наш в Фейсбуке, как бы две группы и страничка Харьковская правозащитная группа. Там, в принципе, практически 24 часа в сутки как бы кто-либо из администраторов сидят, и как бы если вопросы или что-то, то есть все в группу, отвечаем быстро, объективно.
Янина, если и нас читают и слушают, пытаются слушать на неподконтрольных, временно неподконтрольных территориях, то скажите, могут ли люди оттуда обратиться к вам за помощью?
У нас таких очень-очень много.
А вот чем вы им помогаете? С чем они к вам обращаются?
Например, была девушка одна, Новосветловка, Луганская область. Там тоже были бои, там все страшно. Большая часть поселка как бы разрушена. Вот, то есть на тот момент, когда все было еще хорошо и замечательно, вот, в ее жизни тоже было все стабильно. Как бы маленький ребенок, муж, семья. Когда началась война, выяснилось, что она беременна еще раз. Вот. Через какое-то время, то есть ей уже нужно рожать. Этот маленький ребенок, старшая, которая... То есть Марина рожает уже в бомбоубежище в перинатальном центре Луганска. Пока она там в родильном доме, старшая девочка, которая там на тот момент был год, вот, съедает, рисует ее паспорт украинский, который, то есть, фактически она уже не может никуда выехать ни с этим грудным ребенком, ни с этой годовалой. Вот. Ну, как бы... Помогли кое-как выехать оттуда, вот, помогли восстановить национальный паспорт, оформить все необходимые пособия на детей, на старшего, на младшего, вот. И сейчас, как бы, в принципе, на украинской территории все более-менее стабильно, вот. И с той территории к нам очень много людей обращаются, потому что, ну, как бы, те же юридические моменты со всеми документами, там, вот, допустим, оформление, там, юридического факта смерти или рождения, как бы, человека, который умер или родился на той территории, таких много.
А, кстати, как подтвердить? Ну, вот я знаю, и мне знакомый рассказывал о том, что умер у него родственник, и он никак не смог засвидетельствовать. Ну, может, не сильно старался, однако есть ли вообще возможность?
В судебном порядке, да, наши юристы, как бы, 90% случаев, когда вопрос решается положительно. То есть доказываем юридический факт смерти, получает свидетельство о смерти и так далее.
Я все об эмоциональной стороне вопроса буду задавать, наверное. Те люди, с которыми вы общались с подконтрольной, с неподконтрольной территории, и вот исходя из их проблем, есть ли у них какие-то строгие политические взгляды? Потому что, знаете, вот эти убеждения по поводу «то там все сепаратисты» или наоборот, они...
Да, в последнее время вот уже все-таки как бы большая часть людей как бы... мнение, которое было там еще год назад категорическим, там, либо Украина, там, либо молодая республика. Сейчас уже люди устали, как бы, как та сторона, так и эта сторона. Вот, среди моих знакомых, как бы, есть люди, естественно, которые придерживаются идей Новороссии. И сейчас уже все прекрасно понимают, что, как бы, проект Российской Федерации под названием «Новороссия» как бы не удался. Вот. Простые люди это тоже прекрасно понимают. И потихонечку все-таки как бы меняют свои взгляды как бы на создание молодых республик. Вот, ну и на Украину в том числе.
Ну, а поменяет это что-то, как вы думаете?
Ну, покажет время. Это зависит от того, как бы получится у нас вести диалог или не получится.
Вот это самое главное. Спасибо большое. Напомню, у нас в гостях Яна Смелянская, журналистка и правозащитница из Луганской области.
Вам, вашей харьковской правозащитной группе, приходилось ли вести диалог с какими-то представителями так называемых ЛНР и ДНР? Если да, то вот по каким вопросам?
Ну вот сейчас в том числе идут переговоры. Вот один из наших сотрудников. То есть все, наверное, знают историю журналистки из Луганска Маши Варфоломеевой. Вот, то есть, да, мы выходим на ту сторону с какими-то предложениями, с какими-то просьбами, вот конкретно вот сейчас по Маше, по Варфоломеевой, потому что девочка уже как бы год находится в плену.
Что а с есть, ней? Да, вот информация о том, что с ней?
Последние три месяца не знаем ничего, то есть то, какое-то время еще там родственников пускали к ней на свидание, то есть были какие-то, то есть ей передавали какую-то еду, какие-то чистые вещи. Вот. А с ноября месяца то есть нет никакой информации. То есть как бы четко утверждать, там, что там происходит, мы не можем.
А что вы предлагаете? Вы говорите, там предложения какие-то?
Ну, то есть варианты обмена, либо варианты выкупа, либо варианты как бы, то есть еще каких-то моментов. Ну, то есть не обо всем, наверное, можно говорить, вот, чтобы помогло все-таки Машу оттуда забрать.
По последней информации, где Машу держали?
Самая последняя информация, как бы подтвержденная, то, что мы знаем, Маша была в СИЗО в Луганском.
В Луганском,
в каком состоянии?
Да, в Луганск.
Что с ней там было?
Та сторона утверждает, что все в порядке, во всяком случае, со здоровьем и с жизнью. Вот, ну, мы, естественно, не можем быть на 100% уверены. Как бы, во-первых, сейчас мы не понимаем, в каких условиях ее содержат, то есть где ее содержат, как с ней обращаются. Вот.
Янина, а есть у вас предположение, может, лично у вас, почему так вцепились в эту девушку? Боевики, имею в виду.
Ну, тот штамп, который на нее навесили, корректировщица, наводчица, скорее всего, поэтому. Хотя объективно, как бы, Маша физически не может быть ни корректировщицей, ни наводчицей, потому что, как бы, проблемы со зрением, как бы, ну, вряд ли это возможно однозначно. И то есть, ну, по большому счету, она не делала ничего такого, что могло бы привлечь. Да, она фотографировала, но объективно она журналист, как бы это ее работа, как бы она фотографирует всегда везде. Да, там она попала не на тот объект, может быть, который как бы можно было снимать.
Спасибо большое. Еще раз напомню, что у нас в гостях Яна Смелянская. Ну и вы слушаете программу «Киев-Донбасс». На этом все. Спасибо большое. И мы переходим к следующей нашей рубрике.
Музыка Донбасса.
Возвращаемся в студию. Программа «Киев-Донбасс», Громадское радио. Уважаемые радиослушатели, предлагаем послушать вам группу из Донбасса, которая называется «Ноева Каноэ». Мы уже включали песни этой группы, и говорить о ней я даже не знаю, что еще. Очень хорошие ребята, очень хорошие каверы и очень хорошие свои песни. Я напомню, группа из шахтерского городка Стаханова, и возникла она в 2011 году. А вот Валентина Троян с удовольствием скажет название песни.
«Завтра не будет сейчас».
И поехали.
Безумный поезд в зимнюю пору
печали. Остатки мои разбросаны в клочья, разбитое сердце. Мое завещание оденьте от свет ночи. Больше не будет потом.
Возвращаемся в студию Громадского радио, продолжаем Киев-Донбасс, новая тема, новый интересный гость, ну а перед этим я напомню, где нас можно услышать. В Киеве области нас можно услышать на частоте 74 МГц, в Донецкой и Луганской области нас можно услышать, к примеру, в Волновахе 66,5, 103,8 это тоже в Волновахе, в Краматорске на 90,9, Красноармейск 99,6, Старобельск 92, Широкий в Луганской области 101,8, Беловодск 92,6, Белоуцк 100 ровно и Зариновка 103,7. Ну, Славянск, Дружковка, немножко Донецка, немножко Луганска и частично территория Российской Федерации. Ну и если у вас есть интернет, то вы можете нас найти на сайте хроматикарадио.орг.
А у нас в студии уже Андрей Николаевич Савченко, тренер хоккейного клуба «Донбасс» и молодежной сборной. И говорить с ним мы будем...
Молодежной сборной Украины.
Украины, да.
Всей Украины.
И говорить мы будем о перспективах хоккея в Украине.
Да, добрый день.
Добрый день. Добрый день радиослушателям. Добрый день любителям хоккея.
Первый сразу вопрос до перспектив хоккея в Украине. Сегодня проходил матч ХК «Донбасс» и ХК «Дженералс». Как сыграли? Да?
ХК «Дженералс»?
Не ошибся?
Нет.
Не ошибся? Ошибся.
Ошиблись, да. Сегодня проходил чемпионат Украины. Детско-юношеская хоккейная команда 2004 года играла, принимала Винницу, «Патриот». Вот, обыграли 12-0. Сегодня также у нас на выезде сыграл 2005 год, возраст. В Минске обыграли они командочку «Новополоцка» 7-1. Ну, поэтому немножко движемся, играем, работаем.
В Минске обыграли?
В Минске обыграли.
Мы как раз перед тем, как выйти в эфир, говорили с вами о том, что белорусский хоккей чуть-чуть посильнее
нашего, да или нет?
На сегодняшний день, конечно, да. Но, опять же, это все связано с тем, что белорусы немножко раньше нас включились в процесс развития хоккея. Вот. В чем это связано? Ну, конечно, прежде всего, это развитие заключается в том, чтобы они начали строить катки, вот, развивать детский и юношеский хоккей, подтягивать молодежь, развивать свой внутренний чемпионат. На сегодняшний день у них более четкая вертикаль. Есть команда КХЛ, представленная «Динамо» Минском. Есть очень сильный внутренний чемпионат. Есть молодежный чемпионат и также детско-юношеский чемпионат.
Спасибо. Что с хоккеем в Украине? Как у нас обстоят дела?
Ну, наверное, точно так же, как во всей Украине и в любой сфере. Мы, к сожалению, не находимся на Луне. Вот, мы находимся внутри процесса украинского. Вот, поэтому все, наверное, только в становлении, все, наверное, только в процессе всего.
Вы говорили о строительстве катков. Ну, есть ли какие-то перспективы, что их начнут строить? Насколько вот я сама из Луганска, и буквально перед конфликтом у нас такой хороший центр, вы знаете, да, открыли, и каток там был, но это все осталось на территории, которая недоступна сейчас, наверное, спортсменам, которые выехали. И что-то взамен планируется. Вот я знаю, в Кременной там, по-моему, какие-то подвижки есть. Не для хоккея, но для спортсменов там вот сейчас буквально обговаривалось что-то. Для хоккея какие-то есть варианты? Для тех людей, которые база которых осталась на неподконтрольных территориях?
Ну, я вам так скажу, что, конечно, планы есть. Опять же, благодаря президенту хоккейного клуба «Донбасс» Борису Викторовичу Колесникову, мы знаем о том, что все равно все мысли о доме, все мысли о том, чтобы вернуться, все мысли о том, чтобы развивать регион, вот, строить катки. Вы знаете, что был большой проект «Кармиус-арены». Вот, к сожалению, вот эти все события, которые произошли, они немножечко это все дело, ну, я думаю, отодвинули чуть-чуть. Вот, мы надеемся на то, что оно не заглохло навсегда, а лишь немножко во времени отодвинулось. Поэтому живем надеждой.
А вы не знаете, что сейчас дружба с домашней ареной ХК «Донбасс»? Как она, целая, не целая, не знаете?
Ну, на сегодняшний день я знаю, что там два катка «Алмаз» и на текстильщиков «Лидер». Вот там ребята занимаются. Вот те три группы, которые на сегодняшний день перевезли в «Бровары», они, к сожалению, не все ребята смогли по разным причинам выехать оттуда. Вот, то есть понятно, что кто-то уехал в Россию, кто-то остался в Донецке, кто-то переехал с нами в «Бровары». Но ребята, я знаю, занимаются, ходят, тренируются. Насколько там налаженный процесс, насколько он, ну, там со спортивной точки зрения налажен, я не могу на сегодняшний день сказать. Вот. А так как бы все равно занятия проводятся, ребята тренируются.
Спасибо. Да, да.
А по Луганску вы знаете, есть у вас какая-то информация?
Я думаю, что там тоже есть какие-то движения, но опять они, это все не организовано. Все спонтанно, то есть на том уровне, который, скажем, до всех этих событий, до войны, конечно, то есть там уже очень прилично пошла массовость. Был популяризирован вид спорта. Хоккейный клуб «Донбасс» очень показывал неплохие результаты и в континентальной хоккейной лиге, и на европейской арене, вот, континентальный кубок. Поэтому интерес пошел. Начали ввести родители детей на хоккей. То есть пошла массовость. Конечно, это самое основное, что необходимо, это массовость. Из этой массовости уже можно делать отбор, селекцию. И таким образом как бы выбирать уже более мальчишек спортивных, предрасположенных к хоккею, когда есть из чего выбирать.
А когда началась эта массовость и чем она вызвана, на ваш взгляд?
А я уже сказал, это успехами хоккейного клуба «Донбасс». То есть все взаимосвязано. Обязательно должна быть пирамида. То есть люди должны смотреть, к чему стремиться. То есть если они видят топовый бренд, топовую команду, которая выступает очень на хорошем уровне, да, то есть родители понимают, что вот есть куда ребенку расти, они будут приводить в хоккей. А когда не понимают, для чего заниматься этим видом спорта, какие перспективы у этого вида спорта, то, конечно, наверное, будут делать выбор. На сегодняшний день пока делают родители выбор. Ребенок не может еще в детском возрасте осознанно сделать свой выбор.
Расскажите про хоккейный клуб «Донбасс» еще, можно сказать, подробнее об успехах, о планах и...
Ну, что вам сказать. Хоккейный клуб «Донбасс» очень амбициозный клуб. И это привлекает. То есть все, что делается в хоккейном клубе «Донбасс», всегда делается на высшем уровне. И тем самым дает возможность ребятам проявлять свои возможности. И расти, расти. То есть есть перспектива. И опять же, я еще раз отмечу, что были большие планы, была уже выстроена вертикаль, была пирамида. Вот. Но, к сожалению, сейчас это все, опять же говорю, начинается, ну, можно сказать, с нуля выстраиваться. И тот факт, что именно детский спорт не оставили, а поддерживается. То есть есть филиал очень большой в Дружковке. Там и фигурное катание, и хоккей. Детей свозят, привозят автобусами из ближайших городов. Поэтому это все говорит о том, что есть заинтересованность, есть планы на будущее. И, конечно, это, ну, как бы не может не радовать.
Кстати, вот по поводу Дружковки, как раз хотел спросить о Дружковке и о вашей базе там, и о детском хоккее там. Насколько я знаю, очень много проектов, именно посвященных детям, и крупный проект вы закончили в конце прошлого года. Если вы можете рассказать, расскажите нам о нем.
К сожалению, я немножечко в Дружковке не так активно работаю. Я на сегодняшний день являюсь старшим тренером того филиала детей, которые в Броварах. Угу. Поэтому по Дружковке я вам так четко вот не смогу ответить. Знаю, да, что проводят очень много мероприятий. Там и из команды мастеров ребята приходят, проводят мастер-классы с детьми. Там делают очень обширные программы по привлечению детей в школах. Есть программы, которые перед Новым годом, раздача подарков. Вот. То есть это все, конечно, делается руководством клуба. Это все правильные шаги по развитию, популяризации как и вида спорта, так и клуба хоккейного «Донбасс».
Спасибо. Вы начинали свою карьеру в «Соколе»?
Да.
В киевском. «Сокол» — это конкурент «Донбасса» или нет?
На сегодняшний день, к сожалению, большому моему сожалению, наверное, многих болельщиков в Украине, хоккейный клуб «Сокол» переживает тяжелые времена. На сегодняшний день не представлена хоккейная команда в чемпионате Украины. Вот, «Сокола» нету спонсора, нету денег. Вот, к сожалению, опять же говорю, для такого большого города, как Киев, не нашлось таких людей, как Борис Викторович, которые бы смогли взять под свое крыло, где-то вот, под свою опеку, такой клуб, как «Сокол». Я думаю, что если бы был «Донбасс», будет «Сокол», будут еще другие клубы развиваться, это только на пользу всему украинскому хоккею. Опять же, это только на пользу всему хоккею украинскому. Для развития, для этого надо конкуренция.
Спасибо. Почему? Да, Валентина.
Я хочу все-таки вернуться к строительству катков, потому что немаловажно это для развития хоккея. Вы говорили о том, что есть перспективы. А где вот хотели строить катки? Ну, планировали хотя бы.
Ну, смотрите, давайте я так отвечу на этот вопрос. Есть генеральный директор, да, который, наверное, там Алексей Алексеевич Брага больше знает по поводу планов, по поводу строительства катков. Все-таки в мою функцию входит больше спортивная составляющая. Вот, это тренировочный процесс, это соревновательный процесс. Поэтому я знаю, что эти планы есть. Я знаю, что катки будут строиться. Более детально, более конкретно я вам на этот вопрос не отвечу.
Так все-таки о дальнейших планах ХК «Донбасс». Куда дальше? Где будем побеждать?
Будем побеждать там, где будем участвовать. Будем к этому стремиться. Вот. Но на сегодняшний день вот эти три возрастные группы 2003, 2004, 2005, которые базируются под Киевом, участвуют в чемпионате Украины, в чемпионате Белоруссии. Вот. И по всем трем возрастам на сегодняшний день мы идем на первом месте. Как и в чемпионате Украины, так и в чемпионате Белоруссии. Пока в чемпионате Белоруссии, к сожалению, мы должны были выступать в группе «Б». Они сказали, что это спортивный принцип, вы должны пройти группу «Б». И на следующий год мы надеемся, что все три возрастные категории выйдут в группу «А». Вот. Также мы уже встречались с более сильными белорусскими командами на турнирах. Вот. Обыгрывали мы представителей группы «А». Поэтому нам по силам уже соревноваться с ними на более высоком уровне.
Для тех наших радиослушателей, которые не совсем понимают структуру сезона хоккейного, расскажите, пожалуйста, почему структуру сезона и в целом, может быть, ситуацию, почему украинские команды играют в Белоруссии, играли в России, насколько я знаю, да, в русских чемпионатах. Почему они украинский чемпионат, что с ним?
С украинским чемпионатом уже давно что-то не так. То есть последние лет 20, наверное, да? Ну, а в детском спорте еще, наверное, хуже, чем на взрослом уровне. Наверное, все проблема в том, что нету заинтересованности государства в развитии детских секций, детских школ. Поэтому на сегодняшний день во многих школах, кроме Донбасса, все держится на плечах родителей. Поэтому это очень затратный вид спорта.
Может быть, лучше было бы вот именно украинский чемпионат, пусть там 4 команды было бы, но играть как бы внутри себя и потом, или...
Объясню, мы по 2004 году, например, в чемпионате Украины 8 команд.
Указано.
Да, вот, но, скажем так, 2 командочки более-менее хорошего уровня, вот, остальные, счета 18, 19, 16, там 1, 2... То есть для того, чтобы мальчишки росли, нужен более сильный спарринг. Вот те игры, которые напряженные. В напряженных играх мальчишки растут. Там, где игры более со слабым соперником, то нету развития. Поэтому ищем более сильный спарринг. Поэтому стараемся подбирать противников более сильных, для того, чтобы на уровне и на фоне сильных игроков росли наши мальчишки.
Спасибо. Меня всегда интересовала ситуация, в принципе, с хоккеем. Вот в какой плоскости. Если на футбол выделяется очень много внимания, я не говорю про средства, внимания на государственном уровне, да, на всех уровнях, можно сказать. И сборная Украины, не так часто выходила в мировые турниры, как, допустим, сборная Украины по хоккею, которая, на самом деле, показывала очень хорошие результаты. Как думаете, почему так? Почему внимание именно футболу, а не хоккею?
Тяжело ответить на этот вопрос сразу. Наверное, как бы нету заинтересованных лиц на самом верху, которые бы болели за хоккей, переживали. Тут, наверное, можно взять пример соседней республики Беларусь. Президент республики, помимо того, что является болельщиком, он является и активным участником спортивных соревнований. У него есть команда президентская хоккейная, которая участвует в соревнованиях, в турнирах. Я вам скажу больше, что я участвовал в таком турнире в составе ветеранской сборной Украины. Мы ездили на рождественский так называемый турнир, где Лукашенко сам принимает участие, выходит на лед, играет. Я также против него выступал. Поэтому, конечно, когда первое лицо государства любит вид спорта, вот он его развивает, строятся катки и развивается этот вид спорта.
Вы серебряный призер чемпионата Европы в составе молодежной сборной СССР, правильно?
Правильно.
Правда ли то, что происходит в украинском хоккее, да, в принципе, наверное, и в белорусском хоккее, это отголоски, наследие и... той еще школы, то есть нового ничего у нас пока.
Вы знаете, я бы все-таки ту школу, наверное, назвал бы идеальной.
Почему?
По тому все-таки, что давайте сделаем такой вот маленький экскурс в историю, да? Хоккейная школа «Сокол» последние годы, 80-е, считалась одной из лучших в Советском Союзе. Я вам приведу такой маленький пример. Онтарио, 89-й год, молодежная сборная СССР. В финале обыграла Канаду 7-2. Первое звено этой сборной — Федоров, Могильный, Буре. Угу. 20-летние, да, ребята? И в этой сборной было 3 представителя хоккейной школы «Сокол Киев». Это Дмитрий Христич, это Александр Гаденюк, и это Андрей Сидоров, к сожалению, покойный, царство ему небесное. Вот, на примере вот этого вот можно уже сделать выводы. Какая была школа «Сокол»? Это Мы к этому стремимся, наверное. Но была материально-техническая база очень хорошая. Вот, была популяризация хоккея. То есть «Сокол Киев» в 80-е годы тоже. Вспомните, во дворцы спорта сколько людей ходило. Какой был интерес к этому виду спорта. Ну, поэтому, наверное, вот нам надо к этому возвращаться, стремиться. Я думаю, что болельщики, зрители соскучились. Это очень зрелищный вид спорта, хоккей. И тому пример даже те игры, которые сейчас проходят во дворце спорта, болельщики приходят. Пускай он на сегодняшний день не такого высокого класса, не такого высокого уровня хоккей, но люди соскучились. Это очень зрелищный, хороший, быстрый, динамичный вид спорта.
Спасибо. Я напомню, в гостях у нас Андрей Николаевич Савченко, главный тренер хоккейного клуба «Донбасс» и молодежной сборной Украины.
Андрей, а я возвращаюсь в разрезе Донбасса, хочу задать вопрос о том, вот как конфликт повлиял на хоккей? Стало меньше желающих заниматься, я имею в виду детей, ну, может, родители как-то не имеют возможности отдать, да, вы перебазировались в Дружковку, там люди могли заниматься, там уже неудобно, ну, вот какие-то изменения в этом плане произошли?
Конечно, конечно, произошли, конечно, это очень сильно повлияло. Ну, я вам скажу так, что те родители, с которыми вот мы сейчас общаемся, вот, им на самом деле непросто. Ну, понятно, что у них там дома, квартиры, работа была, все, то есть быт налажен. И сейчас срываться с места, ехать на новое место очень тяжело, очень тяжело. Я вам скажу, что даже по детям это видно. То есть даже вот слушая их разговоры, ты осознаешь вот эти фразы, там, а помнишь вот до того, как, а вот сейчас, вот, а помнишь тогда. То есть у них уже жизнь поделена до и после. Уже поделена. Поэтому для них, конечно, большой стресс. Переезжать в новый город, новая школа, новый каток, это все непросто, на самом деле непросто.
А есть такие родители, которые переехали, ну, в Дружковку или куда-то в близлежащее место для того, чтобы ребенок продолжал заниматься хоккеем?
То есть конечно, только из-за хоккея?
Конечно, да. Конечно, конечно. Именно вот, говорю, опять же, родителям надо, говорю, кланяться низко в пояс. Они на самом деле для того, чтобы ребенок имел возможность продолжать заниматься спортом, идут на многие жертвы. Вот я знаю, что многие семьи живут на два города. Вот кто-то переезжает с ребенком в Бровары, кто-то остается там папа-мама в Донецке, потому что, опять же, есть там родители старенькие, за которыми надо ухаживать. Может быть, опять же, та же работа. Этому тяжелый вопрос, на самом деле очень тяжелый.
А можете назвать вот будущих звезд украинского хоккея? Может быть, на кого надежды полагаете или...
Вы знаете, я бы не хотел акцентировать на этом внимание. Опять же, мальчишки талантливые есть, мальчишки способные есть. Вообще Украина как бы на таланты щедра, честно. То есть просто для того, чтобы расти, им надо условия. Но не может цветок расти в пустыне. Должна быть плодородная земля, должна быть инфраструктура. Вот тогда как бы это все на сегодняшний день хоккей в Украине напоминает, вот говорю, мне немножко выжженную землю. То есть вот такая пустыня.
А это везде или только вот в связи с событиями в вашем клубе?
Ну, еще раз говорю, то есть вот до событий в Донбассе, в этом регионе, в Восточном, благодаря Борису Викторовичу Колесникову, хоккей начал очень активно развиваться. Благодаря хоккейному клубу «Донбасс». И, к сожалению, это было только вот именно в восточном регионе. Пока здесь еще вот в центральных регионах хоккей так не развивается.
Я вернусь к игровой стороне вопроса. Последний вопрос, если позволите. В чем разница школы, ну, допустим, Советского Союза, европейской школы хоккея и североамериканской? Насколько я понимаю, их три всего, да? Или есть еще какие-то?
Ну, вы правильно понимаете, хотя на сегодняшний день хоккей уже играют и в Австралии.
Ну, это да, да. Не без этого.
Не без этого.
Но все-таки.
Все-таки, я вам скажу так, что, конечно, советская школа хоккея, на базе этой школы Я думаю, начала формироваться и европейская школа. Североамериканская, понятно, с более давними традициями. Понятно, что они как бы родоначальники этого вида спорта. Но вот того периода, когда европейские хоккеисты, советские хоккеисты начали появляться в клубах НХЛ, все-таки североамериканский хоккей начал меняться. Он стал более игровым, более коллективным, более зрелищным, даже можно так сказать. Я бы, ну, как-то делать отличия: североамериканская школа, европейская. Да, в североамериканской немножко есть отличие в чем, что коробки там более маленькие.
Коробки?
Хоккейная площадка.
А, я думаю.
Хоккейная площадка. Европейский размер — это 60 на 30.
Угу.
А североамериканские там может быть 26, 56. Вот. За счет того, что более маленькая площадка, немножко ускоряется игра. Все надо делать быстрее, все плотнее, все сжимается во времени. Поэтому там чуть-чуть есть отличия. Но опять же, я знаю, что американская, допустим, школа очень много взяла от советской школы. Очень много.
Спасибо большое. Меня всегда интересовал вопрос по дракам. Это ставится или это вот спонтанное решение? Еще всегда интересовал вопрос, когда начинается драка в хоккее, судьи стоят, ждут, пока никто не упадет на лед. Это так? Это правда? Есть какая-то там договоренность между судьями?
Это так. По поводу того, что судьи ждут, пока кто-то один не упал. Считается, если кто-то упал, значит, он уже проиграл.
Угу.
Ну, лежачих не бьют.
Ну да, коньками тем более. Как...
Да, поэтому есть такое правило. Если это один на один, то, конечно, как бы спарринги позволяются. Это мужской вид спорта. Ну, тут, опять же, зрелищность. Зрителям нравится, любят, да. Хоккей — контактный вид спорта. Конечно, есть определенный тип игроков, так называемые полицейские или тавгаи. В их обязанности входит защищать лидеров, чтобы их не травмировали. В их обязанности входит где-то в ходе игры, если игра не ладится, игра не дается, поломать ее, опять же, поломать.
Угу.
То есть перевести ее, в том числе и драками. В том числе и драками. Это, опять же, выводит равновесие командочку, которая ведет. Опять же, заводит команду, которая проигрывает. Поэтому это такие тонкости, это хитрости, это не всегда просто там мордобой.
Вот, да, есть, ну, я, насколько знаю, несколько случаев в, ну, в русской хоккейной лиге и в американской хоккейной лиге есть те команды, которые друг с другом даже иногда не начинают матч. Ну, вот и последний пример, который я помню, если не ошибаюсь, «Авангард» и «Витязь», да, правильно, да, не ошибся?
Да.
То есть с первой же секунды началась массовая движуха, если позволите так сказать.
Ну, я вам, наверное, так объясню. Это все зависит от тренера.
Uh-huh.
Все-таки, наверное, тренер прививает ту или иную политику игры. В клубе, в команде. Конечно, и любой тренер, он подбирает под свою стратегию, под свое видение вот тех игроков, которых он хочет. Ну, значит, вот была политика в клубе «Витязь» вот такая. Несколько лет назад, да, спортивными достижениями они, к сожалению, не могли выделиться, вот, но таким образом они обращали на себя внимание, таким образом они завоевывали какое-то имя в клубе КХЛ, но это был период. На сегодняшний день мы видим, что «Витязь» совсем как бы поменял, да, направление своего развития и идет другим путем.
Спасибо большое. Напомню еще раз, у нас в гостях Андрей Николаевич Савченко, тренер хоккейного клуба «Донбасс» и молодежной сборной Украины. Ну а мы вместе с Валентиной Троян подводим к концу первую нашу программу. Я напомню, что за звукорежиссерским пультом Ирина Нижник и редактор нашей программы Михаил Кукин.
И уже вечером мы будем говорить с зоопсихологом из Макеевки Оксаной Галан. Она расскажет нам о том, как вывести из зоны животных из зоны АТО.
Ну и, конечно же, не забудем годовщину трагедии в Мариуполе, обстрела микрорайона «Восточный». Поговорим еще и об этом.
С Татьяной Пашко, психологом гражданской инициативы «Восток СОС», будем говорить об адаптационных программах для переселенцев.